Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 8 июня. Как-то немного не верится, что уже июнь, 13 часов 1 минута. Вот, солнечно, замечательный летний день. Спасибо питерским коллегам, которые помогли мне выйти в эфир. Теос Медиа продолжает свое вещание. И спасибо за то, что вы поддерживаете эту очень важную работу. И вот на этой неделе одна половина мира уже отпраздновала День Пятидесятницы, день рождения Вселенской Церкви. Мы в России будем праздновать вот следующее воскресенье, 12-го. И, конечно же, хотелось бы поговорить о Пятидесятнице, о Духе Святом, о его удивительном служении в христианской жизни. И я для себя как-то пытаюсь переосмысливать каждый раз, каждый год, наверное, какие-то такие вот вехи, очень серьезные, или грани его служения, которые проявляются в моей жизни. И в этот раз хотелось бы отметить то, что апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам. Мы знаем, что Коринфянам он много писал о Духе Святом. И вот во второй главе первого послания к Коринфянам, в 9 стихе, написаны такие слова. Но, как написано, не видел глаз, не слышал ухо и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Но нам же Бог открыл-то Духом Своим, потому что Духу известно все. Он проникает во все глубины премудрости Божией. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного Духа, живущего в нем? Так и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы же получили не дух этого мира, а духа от Бога, чтобы нам понять все, дарованное нам Богом. Об этом мы возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которыми нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины словами, которыми учит нас Дух. И вот эти стихи для меня важны прежде всего, потому что благодаря Духу и его такой вот учительской и пророческой мысли возвещения того, что сокрыто в Боге в нашей жизни, могут измениться такие вот ключевые вещи, и мы узнаем действительно то, что даже в сердце наше не может зайти по разным причинам. Я тут своей, наверное, историей поделюсь, что вот буквально в субботу у нас была коуч-конференция в субботу и воскресенье. И, как вы знаете, коучи не работают с потенциалом. И мы, как христианские коучи, конечно, о духовных вещах говорили. И была такая трансформационная игра. И восхождение на гору призвания, где нужно пройти так свой путь до того места, в котором какие-то вот вещи про свое призвание можно понять. И с Богом их как-то вот проговорить, прожить, увидеть, услышать. И знаете, я вдруг ощутил, что когда я уже попал в те места, где уже можно как-то вот с Богом по-серьезному, откровенно поговорить, я вдруг испугался. Вот. И до меня девочка, которая играла с нами в игре, она попала в такое место, где из вечности, вот как-то понимая или осознавая то, что Бог задумал нас, да, вот как говорят, мы рождены из вечности в вечность, и как Бог сказал пророку Иеремии, что прежде нежели я образовал тебя и устроил, я определил твой путь. И вот когда она попала вот на такую станцию, на которой нужно было молитвенно как-то глубоко осознать замысел Божий, да, вот как Давид 138-м псалме пишет, что «Велики дела твои, Господи, моя душа вполне осознает это». Вы знаете, я вдруг поймал себе на мысли, что я не хотел бы оказаться в этой точке, потому что я как-то не готов вообще к такому откровенному диалогу и узнать, может быть, что-то большее, чем я сегодня о себе знаю. И потом я пролетел эту клетку, и я попал, скажем так, на еще более сложную клетку, где, если вы помните, как вот в книге Откровения 4 и 5 глава «У престола Божия» 24 старца, они воспевают Господа, и такая вот удивительная сцена небесного поклонения, к которой мы присоединяемся каждый раз, когда в своих общинах прославляем Господа и совершаем богослужение. И вот там мне предлагалось услышать какие-то слова очень важные, которые Бог говорит мне прямо сейчас. Вот. И мне было достаточно тяжело это сделать, потому что даже при всем при том, что я люблю Бога, я не боюсь Бога, я считаю, что я возлюбленный сын Бога, и это те слова, которые я услышал, я как-то ощутил в себе, знаете, вот такое какое-то беспокойство по поводу того, что я услышал. И вот эти стихи, да, вот особенно 10 стих, «Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Духу известно все, Он проникает в все глубины премудрости Божией». И это наша удивительная привилегия, чтобы знать и понять все, дарованное нам Богом. И для меня это такой знаковый момент был, я до сих пор об этом думаю, вот уже какой-то 4-5 день, и молюсь в своих утренних молитвах, разгуляю собачкой, у меня много времени для этого по утрам, чтобы как-то вот примирить эту действительность и действительно узнать то, что я еще не знаю. Потому что я не знаю, как вы, но вот, мне не хочется найти себя успокоенным в том, что я знаю. Если Бог безгранично велик, Он прекрасен, Он чудесен, и замыслы Его о нас великолепны и безмерно широки, то останавливаться в какой-то точке, в которой я сегодня освоился, в том понятийном таком вот аппарате, в котором я сегодня освоился, может быть, знаете, опасно, потому что это вот та точка, которая не позволила фарисеям понять вот эту широту и новизну, и глубину, и необычность, которую принес Христос. Они считали, что они уже все знают, они все поняли, у них все хорошо, и это сыграло им очень плохую службу. Вот. Поэтому для меня это очень драгоценное такое служение Духа, и очень важное сейчас в моей жизни вот, понимать действительно весь божественный замысел обо мне, к чему Бог меня призывает, какие горизонты Он расширяет, на какую высоту Он меня поднимает. И вот последние 2 года, когда я думаю о своих отношениях с Богом, у меня есть метафора, что я прокладываю оптоволокно для связи с Богом, чтобы действительно из небесных мест смотреть на себя, смотреть на то, что происходит, смотреть на свое служение, чтобы не быть, знаете, вот слишком таким вот, ну, земным, что ли. И второе место, о котором хотелось бы поговорить, это также в послании к Коринфянам, только во втором послании к Коринфянам, 3:17. «Господь — это Дух, и всюду, где обитает Дух Господа, там свобода. И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, и изменяемся все больше похожими на Него, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух». И это удивительные такие слова, что Дух, Он не просто научает нас каким-то сокровенным вещам, Дух еще и дает нам свободу, Он выводит нас на пространное место, то есть на место, где нет никакой скованности, на места, где нет никакой узости, на места, где нет никаких капканов. И это удивительное такое вот на пространное место, из тесноты моей избавил меня Господь, как сказано неоднократно в Ветхом Завете. И вот эти два служения для меня очень важны, и я хочу в этой связи прочитать слова Нельсона Манделы, они меня очень-очень тронули, я много о них думаю, и вот что он сказал. «Больше всего мы боимся не того, что не справимся, что нам не хватит сил. Больше всего мы боимся того, что сильны сверх всякой меры. Наш свет, а не наша тьма, вот что нас пугает. Каждый из нас спрашивает себя, кто я, чем заслужил право быть таким умным, великолепным и талантливым. Потому что кем бы ты ни был, ты Божье дитя. Живя в полсилы, ты не служишь миру должным образом. Мы не придем к свету, съеживаясь и становясь ниже, для того, чтобы другие не чувствовали себя неуютно рядом с нами. Мы рождены для того, чтобы явить славу Божию в нас самих. Не просто некоторые из нас, каждый из нас. Когда мы даем своему свету светить в полную силу, мы зажигаем остальных. Когда мы освобождаемся от страхов, само наше присутствие автоматически делает свободными других». Это удивительные слова человека, который сколько, 25 лет, по-моему, если мне память не изменяет, просидел в тюрьме. И он говорит, что мы боимся не столько наших слабостей, сколько мы боимся нашей силы. И именно в этой связи для меня и важно вот это учение, научение Духа Святого, когда Он показывает мне мою силу, когда Он показывает меня, знаете, как вот не так, как я вижу себя, а так, как видит меня Бог. Помните, как Он пришел к Гидеону, когда тот, прячась, домолачивал последний хлеб, и он сказал: «Гидеон, могучий воин», и Гидеон не мог понять, к кому обращается ангел. И вот этот вот рассинхрон между тем, как мы себя видим и как видит нас Господь, он становится, знаете, таким вот краеугольным камнем сложностей, которые присутствуют в христианской жизни. И вот работая с людьми все больше и больше, я вижу, особенно вот с момента пандемии, да, вот эти последние 3 года, как вот это наше, скажем так, человеческое представление о себе мешает нам. И одна из самых, наверное, прекрасных максимум и постулатов, если так можно сказать, веры в христианство — это то, что христианство верит в величие человека. И величие человека, любого человека, которое было продемонстрировано жизнью, смертью, воскресением. Ну и вот недавно церковь праздновала вознесением Иисуса Христа, потому что еще Иоанн Златоуст сказал, что если ты хочешь узнать величие человека, то не смотри на престолы, где, где сидят цари, смотри на воскрешенного и вознесенного Сына Божьего. Ну и вот хочется процитировать слова митрополита Антония Сурожского из его проповеди «Радость и грусть. Вознесение Господне», которое он еще в 68 году сказал. И как по мне, так эти слова, они повторяют, в общем-то, или разворачивают более такую понятную нам верующим плоскость слова Нельсона Манделы. Смотрите, что он написал. «Плоть человеческую, принятую Христом любовно от Девы Богородицы, плоть, которую Спаситель отдал истязанием суда и крестной смерти, и эту плоть Христос не покидает на земле после крестного своего умирания и свидетельства о божественной любви. Он воскресает живой, в плоти своей воскресает с язвами на руках и на ногах, с раной в боку, воскресает в свидетельство о том, что и тело человеческое призвано не к тлению, призвано не к смерти, а призвано к вечной, неумирающей, ликующей жизни. И в вознесении своем наше человеческое тело, наше естество, наше человеческое, он возносит на небо и вступает, плотоносец, в глубины троичной тайны. Да, вот тут фактически он повторяет то, что говорит Иоанн Златоуст, что человек, он безмерно велик, и вся жизнь человеческая, наша жизнь, включая наше тело, оно, ну, приобщается, да, вот, к духовным вечным тайнам во Христе, в воскресшем Христе и вознесшемся на небесах Христе. И вот что он дальше пишет. Когда Христос возносится на небо, Он не только наше человечество, Он всю видимую тварь вносит в глубины божественной тайны, в недра троичной дивной божественной действительности. И после этого как там вместе с Богом не любить этот мир? Этот мир уже неотделим от Него. И этот мир должен стать, как он всегда был, нашей человеческой ответственностью и нашей человеческой заботой. И действительно, из века в век так и было. Ничего нет человеческого, говорит Тертуллиан, что чуждо нам, христианам, и культура, и жизнь, и мир, и страдания, и скорбь, и радость земная, и радость небесная, и красота, и наука. Все нам дорого, потому что все есть явление премудрости Божией. Все является для нас чем-то, что любит Господь во плоти, до отдачи Сына Своего, до крестной Его смерти, до крестной троичной любви. И действительно, так было из рода в род, и так должно было быть и теперь. Должны мы возлюбить все, что в мире есть, любовью, которая может радостью нам быть и предельным страданием, и любовью, которая никогда не колеблется и не умирает. Это удивительные слова, на самом деле, митрополита Антония Суржского, которые показывают нам, да, вот, что для этого и пришел Христос, для этого и заключен Новый Завет, чтобы соединить земное и небесное, чтобы Дух мог действительно воплотиться, чтобы замыслы Божии, они были реализованы на этой земле, как мы говорим в молитве «Отче наш», что воля Твоя да будет на земле, как и на небе. То есть мы соединяем небесное и земное и воплощаем небесное в том, как мы живем, в том, как мы относимся к реальности, в том, как мы совершаем свои труды и весь свой жизненный цикл. И в этом предельное такое величие человека. И это удивительно, друзья. И мне кажется, что особенно вот, ну, в современном христианстве российском с этим большие сложности, потому что по большей части мы осознаем себя, знаете, либо такими грешниками, маленькими людьми, от которых ничего не зависит, либо мы в такой вот детской позиции, знаете, вот я сын царя, дочь царя, и мы, в общем-то, занимаемся таким творчеством, но с детским окрасом каким-то вот. В этом нет зрелости, разумения, последовательности, целенаправленности, какой-то вот мудрости. И мне кажется, что вот это вот какой-то такой вот баланс, да, объединение противоположностей, оно присутствует в том, чему нас научает Дух. И вот в работе с людьми, особенно в коучинге, с этим сталкиваюсь очень явно, потому что чаще всего, когда люди приходят работать со своим потенциалом, они исходят больше из какой-то проблемы, которую они хотят решить. Да, потому что, ну вот, если так проиллюстрировать, Христос, я хочу, чтобы у меня голова не болела. В общем-то, это прекрасная молитва. Но Христос не просто хочет, чтобы у нас голова не болела. Он говорит, что и дух, душа, и тело в целостности да сохранятся до пришествия Его. То есть замыслы Божии о нас и наши цели, они безмерно различны. И нам необходимо много мужества, нам необходимо много мудрости для того, чтобы быть послушным Христу. И вот мы в церкви говорили в прошлое воскресенье, размышляя о том, как могло так получиться, что поколение, которое видело столько чудес и вышло из Египта, погибло в пустыне. И один из таких ключевых моментов был в том, что они не научились любить землю обетованную. Они не научились ее предвкушать, понимать, к ней стремиться. Они стремились к каким-то понятным человеческим вещам, чтобы не страдать, чтобы была вода, чтобы была пища, чтобы не было врагов, чтобы не было проблем. И вот эта вот зацикленность на маленьком человеческом может серьезным образом нас ограничить в духовной жизни. Помните, как когда апостол Петр разговаривал со Христом, и Христос говорил о своих страданиях, Петр сказал ему: «Да не будет этого с тобою». И Спаситель тогда достаточно так вот резко сказал, что «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты мыслишь о том, что человеческое». И мне кажется, вот в этом суть этого удивительного служения Духа Святого. Давайте еще раз прочитаем эти стихи, потому что, ну, вот для меня это очень важные стихи. Как написано: «Не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим Его. Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Духу известно все. Он проникает во все глубины премудрости Божией. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного Духа, живущего в нем? Также и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы же получили не Дух этого мира, а Дух от Бога, чтобы понять, осознать все, дарованное нам Богом. Об этом мы и возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которыми нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины словами, которые нас учит Дух». И вот это, мне кажется, ключевой такой момент. Ведь, понимаете, вот в этом народе, который вышел из Египта и шел по пустыне, вот это духовное откровение и любовь к Богу, к его миссии, вот к этому новой земле была у совершенно нескольких людей, которые, в общем-то, и не погибли в пустыне. Да, это Моисей, Халев, Иисус Навин. И это были люди, которые были через личные отношения с Богом просвещены. И для них это была серьезная миссия. Они не просто убегали из Египта, они не просто убегали в какое-то новое место, чтобы жить. Для них это было создание нового народа, народа священников, которые будут воплощать всю полноту Божьего замысла о них. Это люди, которые выходили на землю обетованную, создавать вот это такое вот царство священников, царей священников, песню, которые поют святые на небесах в книге Откровения, 4-5 глава, что когда они славят Агнца за то, что он соделал над царями и священниками нашему Богу. И мне кажется, что сегодня нам не хватает вот этой любви к царству, любви к Божьим замыслам, любви к тому, к чему Бог нас призывает. Мы мыслим своими слабостями, мы мыслим своим человеческим опытом, мы мыслим своими ошибками. И знаете, вот мне нравится определение благодати, которое дал Мартин Лютер. Он сказал, что благодать — это опыт без опыта. Потому что, работая с людьми и вот сам проходя свой путь исцеления, не секрет, что огромное количество людей ограничивается своим прошлым опытом, своим происхождением, своими какими-то навыками, своими ошибками или своими достижениями, тем, как сложилась их жизнь, их социальным статусом, их материальным статусом. И когда вот вы во все это обернуты, очень сложно, знаете, вот как сказано в Ветхом Завете, как характеристика иудейского народа, что когда их призывают к горнему, они не поднимаются, они лежат на земле. И вот в этом, наверное, и открывается свобода духа. Да, вот эта энергия духа, импульс духа. Вот как в 18 стихе дальше сказано: «И мы все открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, Он есть Дух». То есть Бог Духом Святым выводит на свободу, и Он дает нам возможность распознать себя, распознать Божие какое-то вот призвание. Так же, как вот, знаете, ну, предположим, если я хочу чему-то научиться, и я понимаю, что это мое, я беру уроки, и я начинаю это практиковать. Если я не вижу, что это мое, не люблю то, что мне нужно делать, я не буду брать уроки, я буду искать оправдания, я буду искать какие-то вот, ну, пути избежать этого напряжения. Но вот во 2 Коринфянах 3:18 мы ясно видим, что Дух дает нам как-то вот предвосхитить, встретиться с этим рассинхроном того, как я себя вижу, и того, как видит меня Господь, и помогает склонить наше сердце, ну, встать на Божью сторону, пойти Божьим путем. Ну и самое, наверное, такое ключевое к этому служение Духа, о котором говорил Спаситель, о котором писал апостол Павел в послании к Римлянам, 8 главе, в 14-16 стихе, да, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии», то есть люди, которые воплощают в себе все богатство жизни, которое было у Иисуса Христа и есть у Иисуса Христа, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть дети Божьи, они имеют ДНК Бога, жизнь Бога, возможности Бога, да, как вот сказала церковь еще во 2 веке, в начале 2 века, что Бог воплотился, чтобы человек обожился. Понимаете, как вот и сегодня очень не хватает вот этой веры в то, что мы действительно приобщены божественной жизни. Ведь сила христианской жизни, вдохновение христианской жизни, чистота христианской жизни, мудрость христианской жизни, преобразующая сила христианской жизни – это не плод человеческих способностей. Это те характеристики, которые имеет в себе Дух. Да? Поэтому это духовная жизнь. Поэтому мы и говорим, что надо возрастать в Духе, нужно познавать себя в Духе, нужно познавать духовные вещи духовным способом, как об этом говорит апостол Павел. И ведь самое удивительное, что произошло в день Пятидесятницы, что ученики, которые много знали, но не могли войти в это знание, да, вот, они не могли воплотить в себе все то, о чем говорил Иисус, они вдруг стали способными это делать. То есть Дух произвел удивительную трансформацию. Он сошел как огонь. Он сошел как огонь, и он испепелил, в общем-то, все препятствия. Он испепелил всякие корни, греховные ограничения, и он зажег их сердца огнем. Это удивительно. И, наверное, вот эта вот усыновленность, да, Богом, осознание себя детем Бога, ребенком Бога, да вот имеющим все, ну, скажем так, необходимые составляющие, так же, как мы мыслим себя там по факту нашего рождения, по факту нашей генеалогии, по факту нашего воспитания, по факту нашего там ДНК, точно так же нам нужно учиться мыслить в духовном измерении. Ведь не зря апостол Павел, подводя уже итог одной из самых длинных глав Нового Завета о воскресении, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, в 45 стихе, он пишет, Писание говорит, что первый человек, Адам, стал живым существом, то есть человеком, а последний Адам – духом животворящим. И вот если подумать об этой животворящей способности духа, это невероятный ресурс. И знаете, мы живем как раз в такое время, в которое вот это животворение духа, оно нам так необходимо. Ну вот мой любимый Псалом 118, сейчас его молодежь наша читает в молитвенных встречах, он же акростихом написан, да, 22 буквы алфавита, по 8 стихов, да, вот Божье слово от А до Я, как можно перевести ценность Божьего слова. Там 7 раз автор этого псалма говорит, животвори меня, оживи меня, да, по слову твоему, по милости твоей, по судам твоим, по правде твоей. И вот Христос Духом Своим дает нам невероятную жизнеспособность, невероятную возможность обновляться, оживлять, преодолевать какие-то препятствия, преодолевать какие-то ограничения. Мне нравится то, как определяет жизнеспособность Израильский центр лечения душевных травм в силу того, что им пришлось очень много этим заниматься. И вот что они говорят. эта способность человека преодолевать трудности и препятствия, выходя из них сильнее и опытнее, чем раньше. Кроме того, жизнеспособность – это способность вернуться к прежнему состоянию после длительных невзгод или стрессов. Да, это удивительно, да? Преодолевать трудности и препятствия, выходя из них сильнее и опытнее, чем раньше. Последние 3 года мы этим только и занимаемся. Это способность вернуться к прежнему состоянию после длительных невзгод и стрессов. И смотрите, что говорят иудеи дальше. Значимость и надежда, то есть для чего я пришел в этот мир и каким я хочу видеть свое будущее, это 2 важнейших средства выработки жизнеспособности. Значимость или важность – это четкое осознание причин нашего существования и необходимости преодолевать препятствия. И это удивительно, понимаете, друзья, вот когда начинаешь вот как-то сопоставлять эти все вещи, причины нашего существования. Если мы увидим любого такого ключевого героя Священного Писания, мы увидим, как Бог объясняет ему причину его существования, его миссию, то есть почему ему нужно преодолевать препятствия, потому что вот особенно за последние 3 года встает вопрос смыслов, сутевой такой вопрос, ради чего все это нужно. Ну вот мне, например, как человеку, живущему в Москве. И вот это ради чего и причина моего существования, и причина преодолевать, идти вперед, да, вот преображаться, это удивительная школа, в которой Святой Дух может очень-очень многому меня научить и ко многому меня подготовить. И здесь вот то, с чего я начал, в общем-то, знаете, вот это служение Духа, когда Бог открывает нам, кто мы есть, зачем мы здесь, какова наша миссия, кому Он меня послал. Помните, как когда в Коринфе у Павла было очень тяжелое время? Это в Деяниях 18 главе об этом написано. Бог сначала познакомил его с Акилой и Присциллой, которые его выходили, потому что он был больной, голодный, разочарованный. Из Афин пришел, где у него ничего не получилось. Потом он привел друзей Павлу, которые укрепили его. А потом Бог пришел ему во сне и сказал, что говори и не умолкай, ибо в этом городе много моих людей. И вот это вот «говори, не умолкай, ибо в этом городе много моих людей» можно толковать 2 способами. То есть много моих людей, которых я приготовил к спасению, это твоя миссия, это твоя задача спасти их вместе со мной. Мы будем делать это вместе с твоими друзьями, с твоими новыми друзьями. Мы знаем, что Павла сняли квартиру напротив синагоги. И вторая возможная толкование этого стиха «много моих людей» — это те люди, которые помогли Павлу подняться от немощи. Акила и Присцилла, друзья, новые обращенные, начальник синагоги. Да, вот, и вот эта смысловая такая вот штука, которую Бог открыл Павлу ночью во сне. И мне кажется, что мы, как верующие люди 21 века, как протестанты, слишком много все рационализируем. И вот в этом, наверное, и служение духовное проявляется, когда вдруг мы ложимся с какими-то сложными мыслями, мы ложимся с какими-то печалями, мы ложимся или выходим с какими-то ограничениями, и вдруг что-то происходит, мы что-то видим, мы что-то чувствуем, кто-то говорит нам какие-то слова, и в нас происходит вот этот внутренний переворот, и мы понимаем, для чего все это надо, чему нужно преодолевать препятствия. В чем смысл нашей жизни? В чем смысл того, чтобы мы становились лучше, становились эффективнее, становились чище, становились, ну, как-то больше самим собой, что ли, если так можно сказать, ради Иисуса Христа и во Христе Иисусе? Потому что, ну, вот мне нравится Томас Мертон, я сейчас буду его цитировать, он пишет, что только святой может стать самим собой, потому что только святой понимает и воплотил божественный замысел о нем. И в этом смысле действительно, если читать послание к Евреям, 11 главу, 6 стих, что без веры угодить Богу невозможно. Да, вот, то есть, если мы верой не принимаем божественный замысел, если мы верой не принимаем вот ту широту и глубину, и долготу, и высоту любви, которая пришла в нашу жизнь и сделала нас сотрудниками Божьими, то мы всегда будем намного меньше, чем те великие замыслы, которые есть у Бога о нас. И опять же, великие замыслы, понимаете, для этого не надо быть каким-то гением, для этого не надо многомиллионные какие-то служения проводить. Потому что, опять же, возьмем Тимофея. Мама и бабушка вложили в него веру и так воспитали его, что он стал соратником апостола Павла. То есть мы живем в системе координат, в которой важен стакан или чаша холодной воды. Там Раав, которая спрятала, да, разведчиков в земле Ханаанской. Она не сделала, в общем-то, ничего такого великого. Она спасла двух человек. И это серьезным образом определило, в общем-то, все на свете. Вот, и как-то время заканчивается. Давайте я буду читать дальше. Вот как раз-таки Томас Мертон, у него есть замечательная такая книжка «Новый человек». Я хочу два абзаца из нее прочитать. Это 165 и 169 страницы. Там написаны такие слова. «Божественный Дух очищает образ Божий в моей душе верою. Он исцеляет мою духовную слепоту. Он открывает мои глаза видеть дела и мир Царствия Божьего. Он пленяет мою волю, чтобы я больше не был пленником моих страстей и импульсивных желаний, но чтобы я мог действовать в плодотворности духовного освобождения. В постепенном обучении наукой любви Он совершает образ и подобие Божие в моей любви, преображая меня во Христа. Потому что мой союз со Христом больше, чем подражание Его добродетелям, как они записаны в Евангелиях. Союз должен стать единением, созданным преобразующей силой Святого Духа, действующей во мне». Это очень глубокие слова, да, и вот он начинает сразу, что именно Божий Дух действует в моей душе. Он очищает мое видение и себя, и Бога, и реальности. Ведь, по сути дела, да, вот любое глобальное исцеление, если вы посмотрите в историю каких-то библейских героев, в историю людей, которые преображались, оно всегда начинается с некого нового познания Бога, через которое герой, святой, служитель, он начинает по-новому воспринимать себя. И вот в этой двойной такой новизне, новое откровение Бога, новое восприятие себя, появляется новая миссия. Так же, как Моисей, да, он увидел горящий куст, он пришел, он узнал Божье имя, он получил поручение, он по-другому вообще осознал себя. Или Исаия, который увидел Бога, который увидел, как Бог очистил его сердце и уста, и который получил миссию совершенно другую. И вот я об этом говорю, что когда мы не просто хотим делать кучу вещей для Бога, в которых для нас не всегда присутствует внутренний смысл, потому что так часто люди долго молятся, много читают, много постятся, много служат, но в сердце их вот нет вот этой вот удивительной глубине, где Божественный Дух очищает образ Божий в моей душе верою. То есть происходит что-то такое, что меняет вообще мое понимание Бога, меняет мое понимание самого себя, меняет мое понимание того вообще, что нужно делать. Как здесь интересно, Мертон пишет, что мой союз со Христом больше, чем подражание Его добродетелям. И, безусловно, подражание Его добродетелям – это прекрасно. И вот это движение, что бы сделал Иисус, да, оно прекрасно, но Это когда вы полностью с Ним сроднились, и вы любите то, что любит Иисус, вам важно и ценно то, что, в общем-то, нужно делать. Но когда нету этой внутренней приобщенности, тогда мы просто что-то делаем, делаем, делаем в надежде, что однажды наше сердце наполнится, однажды мы очистимся, однажды мы там станем святыми, однажды у нас не будет столько проблем, однажды нас Боженька благословит, понимаете? И вот тут вот как бы внешняя деятельность не может очистить и благословить внутреннее. Хотя иногда, особенно на первых этапах христианской жизни, внешняя деятельность, она нас очень структурирует и помогает, ну, скажем так, не рассыпаться. Но именно из-за ограниченности внешней деятельности мы наблюдаем, как сегодня очень много людей уходят от служение, оставляют служение, потому что много внешних вещей было сделано, а внутри не всегда есть вот эта полнота, которая так необходима. И это трагедия. И вот по мнению и, ну, многих людей, которые сейчас об этом много говорят, что не хватает вот этой духовного пребывания со Христом, где Дух Божий открывает какие-то вот сокровенные вещи и меняет нашу волю, меняет наши внутренние установки, меняет наши взгляды, меняет наше понимание. И вот что пишет Мертон дальше. «Иисус не просто научает нас христианской жизни, но и сотворяет ее в нас действием Святого Духа. Наша жизнь в нем не просто вопрос этики или морального образа жизни. Это совершенно новая духовная реальность внутреннего преображения». Да, вот давайте еще раз. Иисус не просто научает нас христианской жизни, да, вот словами, примером. Он сотворяет ее в нас действием своего Духа. Наша жизнь в нем — это не просто вопрос этики или морального образа жизни. Это совершенно новая духовная реальность внутреннего преображения. Онтологически источник этого нового бытия вне и превыше нас. Он сокрыт в Господе. Но в духовной реальности и сверхъестественная жизнь, и сам Бог, ее создающий, находится в центре нашего существа. Тот, кто бесконечно превыше нас, в то же время в глубине нас. И предельная концентрация нашей земной духовной жизни погружена в его актуальность. Если мы поистине пребываем в нем, так это только потому, что он разделяет свою жизнь с нашей и делает ее нашим достоянием. Ну, может быть, это такие, знаете, уже витиеватые слова, но мы можем вспомнить апостола Павла в первом послании к Коринфянам, который в 6 главе, в 19 стихе, говорит: «Разве вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа, который живет в вас, и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, потому что были куплены дорогою ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших». И знаете, мы так часто ищем какой-то вот животворных вещей во внешних формах, во внешних делах, в церковной деятельности. В этом нет ничего плохого. Но вот насколько мы глубоко осознаем себя как храм, насколько глубоко мы вот понимаем, что это то место, где пересекается небо и земля, где Бог начинает какие-то свои такие вот очень глубокие движения и проявления, когда мы понимаем, что Он говорит, что Он хочет сделать, чему Он нас призывает, и потом мы идем и делаем это, знаете, это уже не какая-то внешняя какая-то вот такая вот штука, это что-то такое, что глубоко про нас. Например, вот так получилось, что после всех церковных потрясений я остался один на один со своей болью. И потом Бог помог мне. И знаете, вот то, чем я занимаюсь сегодня, помогая людям вернуться к вере, к Богу, к целостности. Ну, это достаточно трудное занятие. Но я занимаюсь этим практически каждый день, и это дает мне очень много сил. И если внутри у вас нет такого глубокого переживания, которое было у меня, ну, вы не сможете это делать. Так же, как у меня есть друзья, у них конюшня, там много коней, они не поехали в свадебное путешествие, потому что хотели начать строить свою конюшню. Понимаете, вот, ну, даже если бы я внешне к ним присоединился и помогал им все эти годы строить конюшню, работать с конями, у меня нет внутри той любви, да, вот такого смысла, той значимости, которая двигает их, поэтому, ну, никакие внешние формы без внутреннего изменения не дали бы мне вот того эффекта, той радости, того внутреннего удовлетворения и понимания вот осмысленности своего существования, которое есть у них, господа Воронины и Воронина Family Stables, вам привет. Вот, и знаете, я много думаю об этом. И думаю о том, что ведь это желание, оно постоянно развивается, потому что то духовное, чего я хотел, там, например, 5 лет назад, это совершенно не то духовное, что я хочу сейчас, потому что мое понимание, осознание и встречи с Богом, они во многом расширили мои горизонты. И это удивительно на самом деле, что наша жизнь – это такая, знаете, вот безграничная возможность развиваться. Потому что если мы действительно вечны во Христе, и Христос, Его полнота, Его благодать, Его возможности определяют наш потенциал, ну, нет вообще предела тому, что мы можем сделать. И не случайно Иисус говорит, что сотворите то, что я делаю, и больше меня сотворите, потому что я к Отцу моему иду и посылаю вам Дух. И я сажусь как первосвященник вашей веры, как пастор ваших душ во всем всемогуществе в небесных местах. И это удивительно. И когда вот я размышляю обо всем об этом, то, конечно, для меня именно на передний план выходят именно вот эти грани служения Духа, как открывающего какие-то сокровенные вещи про Бога, открывающие сокровенные вещи про меня, открывающие сокровенные вещи про мой путь, открывающие какие-то сокровенные обетования, на которые я могу полагаться, когда Он, как пастырь, утверждает меня в том, что я и Он единый, я Его Сын возлюбленный, Он призвал меня на служение, и когда Он присылает по мере необходимости ключевых людей, которые становятся моими помощниками, друзьями, учителями, чтобы продвигать меня на пути, понимаете, это вот удивительная реальность. И в заключение у нас остается там 2 минутки. Очень хотелось бы несколько молитв Духа Святому вспомнить и как-то вот прожить их, помолиться этими молитвами. Ну, первая молитва православная, да, которая есть, она звучит: «Царь Небесный, Утешитель, Советник, Наставник, Дух истины вездесущий и все наполняющий своим присутствием, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблагий души наши». Вот в этой короткой такой вот молитве, наверное, ну, для меня закодировано, заложено все, о чем мы сейчас говорили, ну, вот податель жизни. Когда вдруг мы начинаем обретать вот эту способность преодолевать, когда мы вдруг понимаем смысл и ценность нашего существования, причину, по которой Бог нас нашел и призвал, это удивительно. Ну и вот католическая еще молитва: «Приди, Дух Святой, перемени наше внутреннее напряжение в свой святой покой, перемени наши тревоги в умиротворяющую тишину, перемени нашу озабоченность в спокойное упование, перемени наш страх в непреклонную веру, перемени нашу горечь в сладость Твоей благодати, перемени сумрак наших сердец в Твой мягкий свет, перемени наше равнодушие в сердечную доброжелательность, перемени нашу ночь в Твой свет, перемени зиму наших душ в Твою весну, выпрями наши кривые пути, заполни собой пустоту нашу душ. Избавь нас от гордыни и углуби наше смирение. Воспламени нас огнем Твоей любви. Погаси в нас в злобу и соделай, чтобы мы видели себя такими, какими видишь нас Ты. Чтобы мы могли познать Тебя, как Ты обещал нам. И мы были счастливы по слову Твоему, блаженные и чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Благослови вас Господь, дорогие друзья, и до встречи в новых эфирах.